Д.Р. Дэвид Тернер, Евангелие от Иоанна, занятие 11. Иоанна 9:1-41. Символ авторского права 2024 Дэвид Тернер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэвид Тернер в своем учении по Евангелию от Иоанна. Это занятие 11, напряженные времена в Иерусалиме, слепой и слепцы, Иоанна 9:1-41. Здравствуйте, я Дэвид Тернер. Добро пожаловать на наше видео о 9 главе Иоанна. 8 глава Иоанна была удивительной главой, ведущей к 9 главе Иоанна, главе, в которой дела в Иерусалиме идут не так хорошо и возникают большие трудности. Иисус, конечно же, заявил, что Он – свет мира и что те, кто последует за Ним, не будут ходить во тьме. Однако в этой главе, возможно, происходит много тьмы. Тем не менее, эта глава в некотором смысле готовит нас к 9 главе Иоанна, где Иисус собирается исцелить человека, который находился как бы во тьме всю свою жизнь, человека, родившегося слепым. Итак, в 9 главе Иоанна мы узнаем, что его слепота не имела ничего общего с каким-либо грехом с его стороны или со стороны его родителей. Там не происходит никакого наказания, но это делается для того, чтобы прославить Бога. Итак, мы видим, как Бог будет прославлен тем, как Иисус будет заботиться об этом человеке и обращаться с ним. И глава закончится на очень глубокой ноте парадокса или иронии. Те, кто думает, что способны видеть, на самом деле слепы. И тот, кто слеп, на самом деле теперь тот, кто видит несколькими способами. Итак, мы начинаем, как обычно, по привычке, смотреть на то, как разворачивается глава, просто с точки зрения повествовательного потока. И мы начнем с этого. Затем мы рассмотрим некоторые тематические вопросы, которые нас интересуют. Итак, в начале главы, очевидно, Иисус сталкивается со слепым человеком, а также с суеверием, мировоззрением о слепоте. Итак, ученики спрашивают Иисуса в главе 9, стих 2, «Равви, кто согрешил, этот человек или его родители, что он родился слепым?» Вывод о том, что человек родился слепым из-за греха своих родителей, представляет собой интересный взгляд на Бога. Бог накажет невинного ребенка за то, что сделали его родители. Меня несколько озадачивает, накажет ли Бог человека еще до того, как он ожил, за предполагаемый грех, который он мог совершить. Итак, согрешил ли он тем, что родился слепым? Ну, я не знаю, было ли у них какое-то представление о грехе в утробе матери, или они думали, что Бог поразит его слепотой, потому что Бог заранее знал, что он совершит грех после своего рождения. В любом случае, это очень, по крайней мере, на мой взгляд, странный взгляд на Бога, а не на Бога, описанного в остальной части Писания. В любом случае, мы до сих пор сталкиваемся с такого рода мировоззрением сегодня, потому что у них нет недостатка в людях, которые, по сути, скажут, что Бог получил их за то, что происходит. И я думаю, что это субиблейский взгляд на Бога и мир. Но, тем не менее, мы поговорим об этом подробнее по мере продвижения к этой главе. Итак, мы читаем здесь о том, как Иисус встречает слепого, и он опровергает ложное предположение о грехе. Он исцеляет человека немного необычным способом. Мы поговорим об этом позже, используя слюну. Почему-то мне кажется, что я не могу привыкнуть к слову «плевать». Я бы предпочел использовать слово «плевать». Так что, если это немного бестактно, то извините, я думаю, меня так воспитали. Так что я буду называть это плевком. Я надеюсь, что все в порядке. Итак, он плюнул на землю, сделал грязь из слюны, помазал глаза человека и сказал: «Пойди, умойся в купальне Силаам». Мы уже говорили о купальне Силаам ранее в 7 главе, связанной с праздником кущей и первосвященником, берущим оттуда воду, чтобы совершить возлияние в храме, возможно, в качестве фона к 7 главе Иоанна, стихи с 37 по 39. Итак, мужик пошел и умылся. В тексте это описано очень просто. В 7 стихе он пошел, умылся и пришел домой зрячим, вот так. Итак, это, очевидно, была сенсация в округе. Итак, все его соседи начинают расспрашивать его, стихи с 8 по 12, и спрашивать, что там произошло. Итак, он повторяет эту историю. Интересно, что некоторые люди сказали, что это не может быть один и тот же парень. Думаю, они не хотели в это верить или просто были настроены скептически. Они сказали, что это похоже на него. В конце концов, это не совсем тот же человек. Итак, он продолжал настаивать, что это я. Итак, это интересная часть этой главы. Этот бывший слепой человек – интересный персонаж, потому что его постоянно беспокоит то, что с ним случилось. Итак, его беспокоит, в первую очередь, соседи. Его родители не встают и не поддерживают его. Фарисеи, конечно, смеются над ним и стараются принизить его всеми возможными способами. И, наконец, в конце главы Иисус приходит к нему и приводит его к полному пониманию Иисуса и его миссии. И мы видим, как разочарование этого человека начинается в 9 стихе. А вот и он. Он исцелился, и люди даже не верят, что это тот же самый парень. Итак, он говорит: «Да, это я. Это я. Я действительно тот же парень». И кажется немного необычным, что у них была такая точка зрения. Итак, они хотели знать, как у него были открыты глаза. Итак, ему пришлось повторить всю историю в стихе 11. Итак, они сказали: «Ну, а где тот парень, который это сделал?» И он говорит, что «я не знаю». К тому времени Иисус ушел делать другие дела. Итак, это предыстория этой истории. Вот так все и начинается. Мужчина исцелен. Соседи допрашивают его и думают, что это удивительная вещь. Поэтому это должно быть проверено религиозными лидерами. Итак, в стихе 13 и последующих его отводят к фарисеям, и фарисеи начинают допрашивать этого человека. И здесь у нас есть стихи с 13 по 34, на самом деле это основная часть главы и та часть главы, которая, на мой взгляд, наиболее интересно с точки зрения литературы, потому что, я думаю, здесь довольно много юмора, когда фарисеи задают человеку вопросы, стихи с 13 по 17 о том, как все это произошло. Итак, он еще раз повторяет то, что произошло. Он уже сделал это для соседей. Теперь ему придется сделать это для фарисеев. Итак, в стихе 17 ему говорят: «Хорошо, как такое могло случиться? Что вы можете сказать о нем? Как у тебя были открыты глаза?» Итак, мужчина говорит: «Ну, подобные вещи случаются не каждый день». Итак, здесь происходит что-то необычное. Итак, я думаю, что он пророк. Стих 17. Итак, на данный момент понимание этого человека Иисуса мало чем отличается от понимания людей в толпе в начале Иерусалима, которые видели, как Иисус творил знамения в конце главы 2, а другие в большей толпе видели, как Иисус что-то делал. Как люди в главе 6, которых Иисус накормил, накормив множество людей, и которые думали, что этот человек должно быть пророк. Он должно быть тот, кого мы можем сделать королем. Они думали, что смогут превратить его в своего рода мессию, который будет постоянно о них заботиться. Итак, понимание человеком Иисуса похоже на подобные вещи. Он понимает, что с этим человеком что-то происходит. Возможно, он мало чем отличается от Никодима из 3 главы, который сказал: «Конечно, ваш учитель исходит от Бога, потому что подобные вещи не растут на деревьях. Это не происходит постоянно». Поэтому, конечно, фарисеям трудно это понять. И угадайте, почему? По той же причине мы видели это, прежде чем вернуться к главе 5. Согласно стиху 16, некоторые из фарисеев сказали, что этот человек, а именно Иисус, не мог быть от Бога, потому что он не соблюдает суббота. Таким образом, каким-то образом они пришли к выводу, что, возможно, Иисус, плюнув в пыль и замазав грязью глаза человека, работал в субботу, или они думали, что Иисус заставил его идти слишком далеко в субботу, что-то происходит там, что они думали, что это нарушение субботы. Итак, в стихе 18 говорится, что они не поверили тому, что говорил этот человек, поэтому послали за его родителями. Итак, теперь на сцену выходят родители, и происходит некоторая дискуссия с родителями. Родители уклончивы, потому что боятся, что их выгонят из синагоги, если они подтвердят произошедшее и каким-то образом поддержат Иисуса как Мессию. Так говорят, фарисеи говорят родителям: «Это ваш сын». И они говорят: «Да, это тот самый. Он родился слепым». Ага. Итак, они все это принимают. Мы знаем, что он родился слепым. Но в 21 стихе мы не собираемся высовывать шею и говорить о том, как он теперь смог видеть. Вам придется спросить его. Он совершеннолетний. Он взрослый. Итак, спросите его. Он будет говорить за себя. Итак, в стихе 22 редакционно объясняется, что причина, по которой родители так неохотно подтверждали произошедшее, заключалась в том, что они боялись иудейских лидеров, которые уже решили, что любой, кто признает Иисуса Мессией, будет изгнан из синагоги. Это тема, которую мы видели ранее и которую мы увидим снова у Иоанна. Итак, мы снова идем в третий раз в стихе 24. Сначала с соседями, теперь один раз с фарисеями, а теперь второй раз с фарисеями. Итак, всего этого человека вызывают трижды, чтобы рассказать свою историю. Итак, говорили они: «Воздайте славу Богу, говоря правду». Мы знаем, что этот человек грешник. Я не уверен, что они хотели от него сказать. Я думаю, они хотели, чтобы он сказал, что то, что с ним произошло, на самом деле не произошло, или они хотели, чтобы он приписал это непосредственно Богу, а не Иисусу. Трудно понять, что они пытались здесь сказать. На самом деле это кажется иррациональным. Итак, вот здесь история становится немного забавной. Воздайте славу Богу. Мы знаем, что этот человек грешник. Он ответил: ну, стих 25, грешник он или нет, я правда не знаю, но знаю одно, раньше я был слепым. Теперь я вижу. Итак, они снова спросили его, стих 26, что он сделал? Как он открыл тебе глаза? А мужчина говорит: я тебе это уже говорил. Вы видите некоторые из этих драм по телевидению, и в них есть такая штука, от которой адвокаты вскакивают и возражают, а они говорят, спрашивают и отвечают. Но об этом уже спрашивали. На него уже был дан ответ. Так почему же мы должны повторять это еще раз? Итак, я уже сказал тебе, а ты меня не послушал. Стих 27. Почему ты хочешь услышать это еще раз? Итак, вот самое интересное. Хотите ли вы тоже стать его учениками? Итак, здесь у вас есть человек, который в основном придерживается этого и меняет ситуацию. Итак, в стихе 28 они оскорбляют его и говорят: «Ты ученик этого человека». «Мы ученики Моисея». Итак, вот ключевая тема Иоанна, которая восходит к прологу, где пролог говорит нам, что закон действительно пришел через Моисея, который желал увидеть славу Божию во второзаконии, исход 33-34, но не смог увидеть это полностью контрастировало с Иисусом, который несет человечеству полноту Божьей благодати и истины. Не то чтобы Моисей был плохим, но Моисей предвосхищает Иисуса, который приносит нам полноту Божьего откровения. Поэтому они хотят провести дихотомию между Иисусом и Моисеем. Мы уже знаем от Иоанна, что Иоанн хочет, чтобы мы поверили, что Иисус — это окончательный Моисей, можно сказать, исполнение Моисея, тот, кого Моисей предвосхитил. Это, конечно, ключевой момент в пятой главе Иоанна, когда Иисус говорит, что Моисей свидетельствует обо мне, и если бы вы поверили ему, вы бы поверили и мне. Итак, мы ученики Моисея. Ну, не по мнению Иисуса, потому что Моисей с нетерпением ждал его. Мы знаем, что Бог говорил с Моисеем об этом парне, вы почти могли услышать язвительность в их голосе от этого парня, мы даже не знаем, откуда он. Так что мужчину оскорбления не отпугнут, он будет отстаивать случившееся так, как он это понимает на данный момент. Итак, в стихе 30 он говорит: «Это замечательное дело. Ты не знаешь, откуда он, но он открыл мне глаза». Мы знаем, что Бог не слушает грешников, Он слушает благочестивых людей, исполняющих Его волю. Никто никогда не слышал об открытии глаз слепорожденному. Этот человек не был от Бога, он не мог этого сделать, он ничего не мог сделать. Это своего рода прагматический аргумент, я полагаю, что философы могли бы найти в нем дыры, возможно, это не совсем логично, но этот человек просто еще раз говорит: «Я знаю только одно, раньше я был слеп, но теперь я вижу». На это они ответили: «Еще один эпитет, ты был погряз в грехе при рождении». Возвращаясь к недоразумению, о котором ученики спрашивали Иисуса во втором стихе главы, Иисус отвечает, что человек родился слепым, чтобы прославить Бога. Таким образом, фарисеи верят в идею, что его слепота произошла из-за греха. «Ты родился слепым, ты, должно быть, был грешником, ты был погряз в грехе при рождении, как ты смеешь поучать нас? Кто ты?» Итак, мы возвращаемся к скептицизму лидера в отношении понимания закона простыми людьми. В более раннем тексте говорилось о проклятии жителей этой земли, не знавших закона. Итак, они выгнали его, стих 34 является заключением. Итак, затем история подходит к совершенно ключевому моменту, когда этого человека полностью бросили религиозные лидеры, и даже его собственные родители не пришли ему на помощь, и им по-прежнему комфортно и уютно в их синагогальных отношениях, потому что они бы нет, но этот человек, который просто рассказал фарисеям о том, что произошло, и не принял их объяснений, был изгнан. Итак, я думаю, что именно здесь глава становится нежной, и где мы видим, что Иисус является пастырем душ и предвосхищает то, что мы собираемся прочитать о нем в главе 10. Иисус услышал, что они выгнали его, стих 35, спрашивает его, разыскивает его, находит, говорит: «Веришь ли ты в Сына Человеческого?» Мужчина честно говорит: «Ну я даже не знаю, кто он, так скажи мне, кто он, чтобы я в него поверил». Помните, этот человек сказал, что Иисус был пророком, что с Иисусом происходило что-то необычное, но он не совсем понимал, почему. Затем Иисус отвечает, говоря: «Теперь вы видели его. И на самом деле он сейчас разговаривает с вами». Другими словами, это я, и без каких-либо колебаний мужчина сказал: «Господь, я верю», и поклонился ему. Это подводит нас к завершению главы, которая, я думаю, является богословским уроком из всего этого. «Итак, говорит Иисус, для суда я пришел в этот мир, чтобы слепые видели, и чтобы зрячие стали слепы». Так или иначе, как рассказывается здесь, фарисеи слонялись вокруг этого разговора по краям, и они каким-то образом знали о том, что сказал Иисус. Итак, фарисеи, бывшие с ним, услышали его слова и спросили, что? «Мы тоже слепы?» Иисус сказал: «Если бы вы были слепы, вы не были бы виновны в грехе, но теперь, когда вы утверждаете, что можете видеть, ваша вина остается». Итак, здесь сложилась ироничная ситуация, когда те, кто контролирует Израиль, лидеры Израиля, вообще не имеют зрения. Они на самом деле этого не понимают, хотя и способны видеть физически. Они смогут увидеть, что случилось с этим человеком, который раньше был слепым. У них есть много свидетелей, которые говорят им, что раньше он был слепым, а теперь видит. Итак, у них есть зрение и контроль. Но на самом деле у них нет никакого духовного понимания того, что происходит. Этот человек, который был слепым и который теперь мог видеть физически, из-за того, что с ним произошло, был изгнан теми, кто якобы мог видеть, теперь является тем, кто на самом деле видит во многих отношениях, чем один. Итак, вот эта история. Это очень интересная история, на которой мы могли бы остановиться просто как на истории, как на литературном произведении. Это очень увлекательно, но нам нужно разобраться в некоторых аспектах развития истории и в тематических вещах, которые должны здесь привлечь наше внимание. Прежде всего, мы хотим вернуться к концу главы 8 и обратить внимание на переход между главой 9 и тем, что происходит в главе 8. В конце главы 8 Иисус вел очень горячую беседу с евреями, которые в некоторых смысл верил в Него, но не верил в Него по-настоящему в том смысле, в котором Он хотел. Итак, они готовы побить Его камнями, потому что Он сказал: «Прежде чем появился Авраам, прежде чем родился Авраам, Я есть». Тогда они собрали камни, чтобы побить его, но сам Иисус ускользнул с территории храма. Он спрятался. Он выбрался оттуда. Этот поступок Иисуса несколько интересен. Мы задаемся вопросом, не было ли это в каком-то смысле отголоском ухода Шекины, славы Божией, из храма во времена Ветхого Завета. Итак, Иисус сказал, «Я, намекая на то, что Бог я есть Он», по-видимому, подчеркнул необходимость отмены книги Исаия. Итак, поскольку Иисус затем уходит из храма после использования выражения «я есть», вполне возможно, что это способ Иоанна тонко напомнить нам о том, как слава Божья покинула храм, как описано в книге Иезекииля в нескольких отрывках. Как Иезекииль видит, что слава Божия постепенно уходит из храма. Возможно, что-то в этом есть и в синоптической традиции таких текстов, как Матфея 23, где, провозгласив горе Израилю и особенно оплакивая будущее Иерусалима в стихах 20, главе 23, стихах 37-39, Иисус снова выходит из храма. И в начале 24 главы Евангелия от Матфея задается вопрос, разве это не прекрасное место? И он объясняет, ну, это так, но это все будет снесено. Таким образом, здесь может быть какое-то эхо, какая-то намеренность, заставляющая нас задуматься о том, как восстание Израиля против Бога во дни первого храма как бы повторяется здесь снова, во дни второго храма. Еще один вопрос здесь, в главе 8, о котором, вероятно, следует напомнить, поскольку он связан с главой 9, заключается в том, что Иисус сказал в главе 8, стихе 12, что является своего рода ключевым моментом этой главы «Я свет миру». Тот, кто последует за мною, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Итак, фон во тьме и свете, безусловно, готовит нас к пониманию того, что происходит здесь, в главе 9, стих 5, с этим человеком, который родился слепым, однако его слепота принесет славу Богу. Обратите внимание, что Иисус объяснил ученикам в главе 9, что этот человек не был грешником, но собирался принести славу Богу. Иисус говорит в главе 9, стих 5, «Пока я в мире, я свет мира», что является повторением того, что он уже сказал в главе 8, стих 12. И это, конечно, я думаю, связывает образы главы 8, стиха 50 и того, что происходит в главе 9. В 8 главе, 50 стихе Иисус говорит, «Я не ищу славы себе». Есть тот, кто ищет этого, и он судья. Кто подчинится моему слову, никогда не увидит смерти. Итак, я думаю, это обеспечивает некоторый интересный концептуальный фон для того, что происходит здесь, в 9 главе Евангелия от Иоанна. Кроме того, у нас есть первое прямое упоминание у Иоанна к купальне Силаам. Мы уже немного упоминали об этом при обсуждении контекста Иоанна 7, 37-39, но здесь мы видим это впервые. Итак, если вы еще не обратили внимания на эту лекцию, мы еще раз покажем несколько слайдов, которые мы там уже показывали, и пройдемся по ней несколько быстро. У нас есть недавнее открытие в Иерусалиме за последние несколько лет еще одного большого бассейна в южной части города Давида. И поэтому большинство людей сегодня думают, что наконец-то нашли настоящее местонахождение Силаамского бассейна. Итак, к югу от Храмовой горы, в городе Давида времен Ветхого Завета, у нас есть Силаамский бассейн, который на карте, которую мы сейчас показываем, они просто догадались и разместили его прямо здесь, эту светлую область карта. Недавнее открытие, конечно, поместило бы его южнее южного входа в храм, в конце старого города Давида. Итак, от южного конца храма вниз до нижней части города. Раньше сайт, который они нашли, был не так уж далек от того, который они нашли недавно, и который, как думает большинство людей, и есть именно он. Так, туристам, бывавшим в Израиле, показали именно это место. Однако это место, очевидно, не относится к первому веку. И вот они нашли эту огромную инсталляцию с каменными ступенями, ведущими в очень большой бассейн. И та сторона, которая была раскопана, имеет длину 156 футов. Итак, это довольно серьезная установка. И, как вы можете видеть, большая часть первоначальной каменной кладки времен Ирода все еще сохранилась. Сегодня здесь проходит много людей. Если вы пройдете по туннелю Езекии в Израиле, вы выйдете обратно сюда, спуститесь на несколько ступенек и сможете пройти здесь. Вот канализационная труба. Я думаю, что на самом деле именно так они обнаружили эти руины, когда строили современную канализацию и пытались заняться бизнесом. И это постоянно происходит в Израиле, где строят шоссе, роют фундамент для нового многоквартирного дома или чего-то еще, и находят древние останки. Итак, вот как все это произошло. Другая картина, когда все обломки древних камней покрыли деревом, чтобы люди могли пройти через них. И есть плакат, показывающий оставшиеся останки и объясняющий их для вас. На плакате показано, как связать его с 20 главой книги царств, водным сооружением царя Езекии. Это не так, но, возможно, инсталляция Езекии была предвосхищением, фоном этого более позднего бассейна, который восходит к временам Ирода. Художники попытались представить, как все это могло выглядеть. Что-то в этом роде со ступеньками в бассейн. Еще одна интерпретация из статьи в журнале Biblical Archaeology Review, опубликованной несколько лет назад. И еще одно изображение, которое я нашел в интернете на сайте Википедии. Все это показывает, что я думаю, что имею довольно хорошее представление о том, как этот бассейн выглядел бы в те времена. Итак, переходим от географического окружения и некоторых физических референтных частей текста обратно к самому тексту и его богословским идеям. Кажется, что весь текст основан на идее о том, что грех является причиной плохих вещей, происходящих с вами. В данном случае слепота. Очевидно, это вечная проблема, которую человечество пытается понять и о которой пытается написать. Некоторое время назад у нас вышла книга «Почему с хорошими людьми случаются плохие вещи?». Обратное тоже является проблемой. Почему хорошие вещи случаются с плохими людьми? Так почему же нечестивцы процветают? Почему страдают благочестивые? Итак, когда мы пытаемся понять это в свете Священного Писания, мы замечаем это время от времени, и здесь акцент делается на слове «иногда». Мне сказать это еще раз. Иногда в Священных Писаниях говорится о болезнях, грехах и трагедиях, постигающих людей в результате их греха, их бунта против Бога. Итак, в Священных Писаниях есть такие случаи. Совсем недавно мы видели один, где, по-видимому, когда мы читали пятую главу Иоанна о парализованном человеке, которого Иисус исцелил в купальне Вифезда, другом бассейне на другом конце храмового комплекса, на северной стороне, Иисус сказал этому человеку: «Больше не греши». Так что, возможно, это намекает на тот факт, что его болезнь как-то связана с его неэтичным поведением до того, как его парализовало. Там что-то происходило. Павел говорил с коринфянами о некоторых вещах, которые могли случиться с ними из-за того, что они неправильно использовали трапезу Господню в 1 Коринфянам, 11 главе. В 5 главе Иакова, когда он говорит о помазании и молитве старейшин за больного, намекается, существует вероятность того, что болезнь могла быть как-то связана с грехом, и, возможно, в таких ситуациях оправдано исповедание греха. Итак, опять же, иногда существует некоторая корреляция между болезнью или трагедией и грехом. По другую сторону от него порой процветают явные грешники. Это одна из проблем, над которой размышляет Кохелет, проповедник Экклезиаста. Он пытается понять, почему иногда люди, внешне благочестивые, строят красивую жизнь, а вдруг ее у них отбирают. С другой стороны, нечестивые люди процветают. Как мы это понимаем? Об этом пару раз говорится в Экклезиасте. Думаю, в притчах есть тексты, которые тоже поднимают вопросы по этому поводу. Иногда псалмопевец хочет знать, почему люди, преследующие его, нечестивые, поступают лучше, чем он. В каком-то смысле книга Аввакума размышляет над тем, насколько с Израилем обращаются хуже, чем с окружающими его нечестивыми народами. Это очень распространенная проблема в Священном Писании. Иногда мы можем связать грех с проблемами. Однако страдают и благочестивые люди. Нам не нужно идти дальше Иова. Конечно, Господь Иисус был благочестивым человеком, и с ним обращались хуже, чем с любым человеком. сам апостол Павел намекает на подобные вещи. У него были некоторые проблемы, от которых он страдал, не в последнюю очередь в Деяниях 28 во время путешествия в Рим. Как вы помните, после кораблекрушения они на некоторое время оказались на острове. Они разводят костер, чтобы согреться. Пол помогает разжечь огонь. Он наклоняется, хватает кусок дерева и укусил змею. Конечно, окружающие говорят: «Ну вот так». Должно быть, он сделал что-то не так, чтобы с ним такое произошло. Итак, Бог получил его за это. Они думают, что в этот момент Пол уже готов упасть и умереть. Конечно, с Полом ничего не происходит, и с Полом все в порядке. Итак, они думают, что в Павле должно быть что-то божественное, иначе этого не могло бы произойти. Итак, они были неправы в обоих случаях. Вот как они интерпретировали реальность. Сам Павел говорит о настоящей болезни, с которой он имел дело во 2 Коринфянам 12, о своем таинственном жало в плоти, о котором никто не совсем ясно понимает, что именно это означает, но, очевидно, о физической проблеме, которой, по словам Павла, Бог позволил быть его жизнь, хотя он и просил его удалить ее. Павел говорит, что Бог позволил мне справиться с этим, чтобы я мог положиться на него, осознать, что, когда я был слаб, на самом деле я был силен. Павел, кажется, говорит, что если бы у меня не было этого недуга, я бы стал чрезмерно гордым из-за всех тех великих вещей, которые Бог показал мне в полученных мной откровениях. В любом случае, в священных писаниях происходит множество вещей, которые кажутся бессвязными. Как же страдают благочестивые люди? Как же преуспевают нечестивые люди? Таким образом, в этом мире мы имеем результаты греха Адама и Евы, беспорядочный мир, сломанный мир, где дела не всегда идут так, как должны идти. Именно это дает нам повод для надежды в Священном Писании. Если бы в нынешнем мире все было хорошо, у нас не было бы эсхатологии. У нас уже было бы все, что нам нужно. Очевидно, что нет. Я думаю, что результатом всех этих данных является то, что они сбивают нас с толку и заставляют задуматься, что же здесь происходит в мире. Бог провиденциально допустил, чтобы жизнь в этом мире превратилась в беспорядок, чтобы люди, которые знают Его, доверяли Ему и жаждали того дня, когда мы молимся в молитве Господней, когда Небесное Царство Божие придет на землю. Мы видим, как оно приходит на землю по кусочкам в нашей жизни, но мы еще не видели всего этого. Каждый раз, когда мы читаем газету и узнаем о страданиях какого-нибудь невинного человека, мы с еще большим жаром говорим: «Да придет царство твое, да будет воля твоя на земле, как и на небе». Между тем, у нас нет библейского основания предполагать, а тем более учить, что любой страдающий человек наказывается за грех. Это было своего рода предположение о слепом человеке. Когда логика слепого загнала фарисеев в угол, им ничего не оставалось, как использовать против него этот эпитет: «Кто вы такой, чтобы нам что-то говорить? Вы родились во грехе», глава 9, стих 34. У нас нет библейского основания говорить что-то подобное, как нет у нас и никакого библейского основания говорить, что только потому, что у человека много денег, только потому, что он процветает, что они должны быть праведными или что Бог каким-то образом вознаграждает их за их добродетель. Это не то, о чем мы можем делать глобальные заявления. На основании этой главы у нас есть все основания полагать, что Бог допускает человеческие страдания, чтобы прославить себя. Вот что происходит здесь, в 9 главе, со слепым, и я думаю, то же самое происходит в 11 главе с Лазарем. Потому что, когда Иисус узнает, что Лазарь болен и скоро умрет, он не сразу идет спасать Марию, Марфу и Лазаря от дополнительных болей. Он позволяет болезни перейти к смерти, чтобы сотворить чудо. Итак, интересно связать главу 11, стих 4, с тем, о чем мы говорим здесь, в Иоанна 9. Когда Иисус услышал, что Лазарь болен, он сказал в Иоанна 11, стих 4, что эта болезнь не закончится смертью. Что ж, если вырвать это из контекста, Иисус был неправ, потому что Лазарь действительно умер. Однако в более широком плане Иисус воскресил Лазаря из мертвых, чтобы преподать ему глубокий урок о жизни и смерти и вере в него. Итак, эта болезнь не закончится смертью, нет. Это Божья слава, чтобы через нее прославился Сын Божий. Итак, в этом смысле я думаю, что то, что происходит здесь, в 9 главе Иоанна и в ранних стихах, предвосхищает то, что происходит в 11 главе Иоанна, в первых стихах. Итак, мы переходим к другой теме, которая помогает нам понять, что происходит с Иоанном, и нас несколько сбивает с толку то, как Иисус исцеляет этого человека. Итак, вы вспоминаете, как Иисус исцелял людей в Евангелии от Иоанна, возвращаясь к тому моменту, когда он исцелил сына царского чиновника в Кане Галилейской. Он исцелил этого молодого человека на расстоянии. Он исцелил его. Он жил в Капернауме. Иисус был в Кане. Иисус объявил о своем исцелении в Кане вовсе не из-за веры больного, а из-за веры его отца. Затем в 5 главе мы видим, как Иисус исцеляет расслабленного в купальне Вифезда. Этот человек изображен несочувственно. У нас нет реальных оснований полагать, что он был человеком веры. Он был человеком, который думал, что ангелы собираются взбудоражить воду, и что он исцелится, если каким-то образом сможет пробраться в нее до того, как вода перестанет циркулировать. Итак, вера имеет неоднозначное отношение к исцелению там. Итак, в главе 11, когда Иисус собирается исцелить Лазаря, мы еще этого не достигли. Это скоро произойдет. Вы бы сказали, что Мария и Марфа наверняка верили, что Иисус исцелит Лазаря. Очевидно, нет. Очевидно, когда Иисус сказал, что Он воскреснет, они, как хорошие евреи того времени, подумали бы, да, Он воскреснет при воскресении в последний день для страшного суда. Это была их вера. Они на самом деле не думали, что Иисус собирался исцелить его в тот момент. Итак, вера и исцеление сегодня часто связаны. У нас есть люди, которых мы называем целителями верой. Возможно, мы скептически относимся к их эффективности, но вера и исцеление часто связаны. В некоторых исцелениях Иисуса это действительно так, но не в Евангелии от Иоанна. Итак, Иисус работает со слепым и не говорит с ним напрямую о вере. Вместо этого он делает что-то, что кажется нам очень странным. Он использует косу. Итак, он наклоняется, смешивает грязь со слюной, делает немного глины или грязи, втирает ее в глаза человеку и велит ему пойти в купальню Вифезда, чтобы исцелиться, смыть ее и исцелиться. Использование слюны для исцеления не является чем-то уникальным в Евангелии от Иоанна 9. Иисус делал это и в Марка 7, и в Марка 8. Насколько я помню, в 7 главе Евангелия от Марка рассказывается о том, как человек глухой и имеет проблемы со слухом, а Иисус затыкает ему уши плевком. Марка 8, я считаю, это еще одно место, где человек не способен видеть. Если вы посмотрите на древние тексты, в которых говорится о слюне, как в греко-римских источниках, так и в еврейских источниках, вы обнаружите своего рода смесь текстов, которые показывают, что существовало суеверие, согласно которому слюна иногда имела лечебную ценность, но также и другие тексты указывают на то, что плевок не всегда имел такой положительный оттенок. Простите, я принесу выпить. В еврейских источниках встречаются такие же неоднозначные отзывы об использовании слюны. Есть некоторые тексты, в которых говорится о том, что оно имеет некоторую возможную лечебную ценность, но есть и тексты, в которых говорится о нем как о ритуальной нечистоте. Очевидно, мы знаем, что плевать на кого-то в древние времена, как и сегодня, было способом проявить полное презрение к нему и к тому, что он говорит. Итак, то, как Иисус здесь плевался, вызывает недоумение. Это то, что нелегко понять ни в древние времена, ни сегодня. Лучшее, что я могу помочь нам понять, это, возможно, то, что Иисус делает здесь, в каком-то смысле воспроизводит сотворение Адама и Евы. Бог сотворил человечество, согласно Бытие 2, из праха земного, из грязи. «Из праха ты пришел в прах и вернешься, вспомнишь», — говорит Библия. Возможно, Иисус в некотором смысле является Творцом. Из первой главы Евангелия от Иоанна мы знаем, что Он действительно является первоначальным Творцом. Возможно, этим символическим действием он воссоздает взгляд этого человека. Возможно, это неубедительный и не полностью удовлетворительный ответ на вопрос, но это лучшее, что у меня есть на данный момент, и я все еще пытаюсь обдумать это и понять это. Так что, возможно, здесь Иисус снова обращается к второй главе Бытия. Возможно, Иисус просто испытывает веру этого человека, потому что он делает что-то, что в каком-то смысле является очень странной вещью, и я не знаю, неприятной вещью для ваших глаз. Грязь и слюна смешались вместе. Пойдите омойтесь в купальне Силаам. Значит, мужчина, должно быть, что-то задумал. Я не знаю, кто этот человек и почему он это делает. Может, он просто прагматично подумал, что мне терять. Возможно, он подумал, что здесь действительно что-то происходит, и начал верить в Иисуса. Кто знает? Но он позволил Иисусу замазать свои глаза грязью и спустился вниз, как слепой. Должно быть, ему было трудно дойти до купальни Силаам, и он умылся и, как сказано в тексте, прозрел. Еще одна интересная вещь в тексте – это идея омовения в силаамской купальне. За этим стоит еврейское слово, имеющее отношение к посыланию. Так что, возможно, Иисус отправил его в купальню. Его послали. Ему было поручено Иисусом решить его проблему, и это было своего рода каламбуром, подходящим местом для него. Об этом нам сказано в Евангелии от Иоанна, 9 главе, 7 стихе. «Омойтесь в купальне Силаам». Редакционный комментарий. Это слово означает «посланный». Итак, Иисус отправил его в купальню, куда ходят люди, и так он исцелился. Рассматривая историю об этом человеке, интересно сравнить и противопоставить его парализованному человеку из пятой главы Евангелия от Иоанна, который был исцелен в другом купальне, купальне Вифезда. Связать эти два текста вместе довольно интересно, как сходство, так и различие. Итак, когда мы сравниваем эти два субботних исцеления, человек из Иоанна 5 был парализован, как сообщает нам текст, на 38 лет. Я не думаю, что в цифре 38 есть что-то символическое. Я думаю, это просто означает, что он был парализован на долгое время, чтобы подчеркнуть тяжесть его недуга. Это не было чем-то, что с ним случилось, что могло немедленно исчезнуть, приходящей проблемой. Это хроническая ситуация, с которой мужчина сталкивался большую часть своей жизни. Итак, это была серьезная проблема, с которой столкнулся этот человек, будучи парализованным в течение 38 лет, но не такая серьезная, как у человека, который вообще никогда не имел зрения, врожденная слепота. В обоих случаях инициативу берет на себя Иисус. Ни в одном из случаев не исцеляется тот, кто приходит к Иисусу и просит об исцелении. Иисус приходит к ним и берет на себя инициативу, в отличие от других исцелений, когда кто-то приходит и просит об исцелении или просит Иисуса исцелить их сына, как в случае с чиновником в главе 4. В обоих случаях дела отца показаны через Иисус согласно главе 5. В главе 9 Иисус сказал, что «я должен делать дела пославшего меня». Подобные комментарии о том, что здесь происходит. «Тот, кто меня послал, работает в 9 главе, отец работает в 5 главе». В 5 главе, хотя мужик искал воду, он думал, что если бы он как-то прыгнул в воду, когда воду взбудоражили, он подумал ангелам, чтобы он исцелился. Однако Иисус исцелил его, не используя воды. Этот человек из Иоанна 9 понятия не имел о том, что купальня Силаам может ему помочь. Он не искал воду, он понятия не имел о ценности силаамского купальни. Тем не менее Иисус велел ему пойти вымыться в купальне Силаам. Итак, у нас как бы противоположная ситуация с водой в двух аккаунтах. В обоих рассказах фарисеи узнали об этом и стали критиковать Иисуса, и это связано с субботой. Итак, в обоих случаях разгораются огромные дебаты. В главе 5, как и в главе 9, все это событие является предметом обучения и помогает Иисусу объяснить природу своей миссии. В главе 5 исцеленный человек, похоже, симпатизирует фарисеям, потому что, когда он узнает, что его исцелил Иисус, он идет и рассказывает об этом фарисеям. Итак, он в каком-то смысле становится тем человеком, который, скажем так, натравливает фарисеев на Иисуса. Как рассказывается история, он как бы согласен с ними. С другой стороны, в 9 главе слепой совершенно не связан с фарисеями. Фактически, он высмеивает их за то, что они постоянно задают ему один и тот же вопрос снова и снова. И, конечно, его пытаются обзывать и выгоняют из синагоги. Итак, противоположное отношение к фарисеям в главе 5 и главе 9. Человек в главе 5, основываясь на том, что Иисус сказал ему «больше не греши, если с тобой не произойдет что-то худшее», может подразумевать, что этот человек был грешным человеком и паралич имел к этому какое-то отношение. По крайней мере, это означает, что Иисус говорит ему «тебе лучше выпрямиться, иначе может случиться что-то худшее». В 9 главе об этом вообще ничего нет. Иисус утверждает, что человек не был грешником, и что все это происходило просто во славу Божию. В главе 5 нет ничего о том, что этот парализованный человек стал верующим. Аргумент от молчания, я согласен, мы никоим образом не пытаемся передать здесь его вечную судьбу. Если судить по самой истории, то в нем нет ничего о том, что он верующий. Однако в 9 главе этот человек, очевидно, становится не просто верующим, а образцовым верующим, верующим, чья вера сейчас преподает в конце 9 главы настоящий урок о природе веры. И то, и другое, конечно, приводит к последующему спору в контексте главы 5, где Иисус учит обо всех свидетелях, свидетельствующих о нем. Здесь, в главе 9, короткое содержательное заявление показывает иронию ситуации. Те, кто должен обладать великой проницательностью, на самом деле слепы. Этот человек, который раньше был слеп, теперь может видеть не только физически, но, я думаю, он способен видеть и духовно. У нас есть ироническое завершение этого отрывка, и мы заканчиваем на идее слепоты, связанной как с физической проблемой, так и с вопросом духовного прозрения. Итак, этот слепой человек прозревает и постепенно начинает лучше понимать Иисуса. Сначала он понимает, что Иисус – пророк. Его постоянные комментарии об Иисусе во время дебатов с фарисеями, он думает, что он хороший человек, здесь происходит что-то хорошее, и постепенно, когда Иисус приходит к нему и спрашивает, верит ли он в Сына Человеческого, он выражает свое невежество. Он даже не знает, кто он такой, но когда Иисус говорит, что это я, он сразу же, по-видимому, падает ниц перед Иисусом, падает ниц, я бы сказал, и поклоняется ему. Итак, этот слепой человек, обычный человек, обретает проницательность. Фарисеи, которые являются людьми со статусом, людьми, которые являются знатоками Торы, людьми, имеющими физическое зрение, на своей стороне весь статус и сила культуры, предположительно проницательные фарисеи показаны слепыми. Их глаза широко открыты, но их разум полностью закрыт для того, что делает Бог для дел Божьих в Иисусе. Итак, глаза широко открыты или глаза широко закрыты, вот в чем парадокс. Интересно также упомянуть и другие тексты Иоанна, в которых говорится о свете и зрении. Итак, у нас есть целая библейская теология, которую, я думаю, мы могли бы здесь обсудить, хотя у нас нет времени углубляться в нее. Вы можете просмотреть некоторые из этих отрывков и самостоятельно изучить, как видение становится метафорой духовного восприятия. Возможно, исходным текстом всех них, к которому мы постоянно возвращаемся и на который много раз ссылаемся в Новом Завете, является Исаия 6, которая имеет отношение к миссии Исаии. Исаия видит Бога вознесенным на престоле и открывает себя для служения Богу. «Он пойдет, пошли меня, вот я, пошли меня». Итак, говорит Бог, хорошо, но миссия, которую он поставил перед Исаией, конечно, не из приятных. Миссия Исаии — это обратиться к множеству жестокосердных людей. Итак, у нас есть текст в Исаии 6, который встречается в Евангелии от Матфея 13 и в других синоптических традициях, а также объяснение пруда и притчи о сеятеле. Это также происходит в Деяниях 28, в конце служения Павла там. Итак, что же говорится Исаии? Ему говорят, что, хотя люди видят и слышат то, что он говорит, на самом деле они этого не поймут. Поэтому, даже если они видят, они на самом деле не понимают, что происходит. Даже если они слышат то, что он говорит, они не будут этого слушать. Они не поймут, что происходит. Итак, даже в книге Исаии это огромная ирония. Итак, это снова встречается в Новом Завете несколько раз. Итак, подобные высказывания есть даже в попекультуре здесь, в США, и я подозреваю, что и в других частях мира. Несколько десятилетий назад, в 1970 году, была даже популярная песня Рэя Стивенса, автора многих юмористических песен, и она называлась «Все красиво по-своему». И Рэй написал эту песню главным образом для того, чтобы сказать, что не следует осуждать других людей. А если да, то ваша проблема в том, что вы настолько слепы, что не можете видеть ценность других вещей, которые не соответствуют вашему мировоззрению. Итак, я думаю, что Рэй, по сути, учил моральному релятивизму в песне, а не одобрял ее. Но мы много раз слышали поговорку «нет более слепого человека, чем тот, кто не видит». Люди, которые решают остаться слепыми, на самом деле являются слепыми, а не физически слепыми, многие из которых очень проницательны, очень бдительны и очень хорошо разбираются в своих интеллектуальных достижениях. Итак, мы просто задумаемся на мгновение, экстраполируя этот инцидент в Писании об этом слепом человеке, что это говорит нам о слепых людях, людях с нарушениями зрения во всей Библии. Если мы вернемся к Ветхому Завету, не останется сомнений в том, что Бог заботится о слепых. Израилю велено произнести проклятие на того, кто высмеивает слепого или сбивает его с пути на дороге. Намек на ту же ценность есть в книге Иова, в 29 главе. Псалмы говорят о Боге как о том, кто открывает глаза слепым. Вы видите некоторые пророческие тексты об этом, среди них Исаия 35, на которую, вероятно, намекает Иисус в 11 главе Евангелия от Матфея, когда Иоанн Креститель находится в тюрьме и спрашивает Иисуса, должен ли я искать кого-то еще, или ты собираешься исправить ситуацию или нет. Иисус намекает на слепое зрение и глухой слух, на людей, воскресающих из мертвых, и на слова, которые, вероятно, отсылают к 35 главе Исаия. Итак, Бог открывает глаза слепым. В некоторых из этих текстов возникает вопрос, касаются ли они физической слепоты или же он открывает глаза Израилю на то, что он делает пророчески, чтобы получить высшее благословение Божие. С другой стороны, хотя я и не перечислил эти тексты, в Исаии и других пророческих текстах есть тексты, в которых говорится, что Бог поразит людей слепотой из-за их греха, а слепота — это приговор. Вероятно, в этом смысле Бог не столько сделает людей слепыми, сколько, по сути, ослепит их от того, какова его реальность, из-за их греха. Итак, у нас есть много текстов, в которых Иисус проявляет сострадание к слепым людям и исцеляет их как Матфея, так и Марка. Интересно посмотреть, как слепота влияет на миссию Павла. В 13 главе Деяний во время своей первой миссионерской поездки Павел встречает на острове Кипр, кажется, человека, которого зовут Елимас. Этот человек изображается как какой-то оккультный человек, какой-то медиум или колдун. Итак, он выступает против Павла. Итак, Павел смотрит на него, говорит он. Интересно, что в Деяниях 13, стих 9 подчеркивается, что Саул исполнен духа, и он говорит: «Посмотрите прямо на Елиму, посмотрите ему прямо в глаза, если хотите», и говорит, что вы полны всякого рода обмана и хитрости. Вы никогда не перестанете извращать правильный путь Господа. Теперь рука Господня против тебя. На какое-то время ты ослепнешь и не сможешь видеть даже свет солнца. Итак, текст продолжает объяснять, как это произошло и как благодаря этому наблюдатели этого деяния уверовали в Господа. Итак, этот волхв Елима слеп к вещам Божьим и противостоит Павлу. Итак, Павел ослепляет его. Его физическое состояние также соответствует его духовной слепоте. С другой стороны, когда Павел предстает перед судом в Деяниях 26 и защищает свое дело перед Агриппой, он особым образом характеризует свою миссию. Он говорит, что Бог призвал его, Бог спас его от преследований собственного народа, и он из язычников, и теперь Бог посылает его открыть глаза и обратить их от тьмы к свету, от власти сатаны. к Богу, чтобы они могли получить прощение грехов и место среди тех, кто освящен верой в Меня. Итак, мы еще раз видим в священных писаниях, как Иисус пришел, чтобы просветить мир, и природа слепоты этого человека здесь, в 9 главе Иоанна, представляет собой картину слепоты людей по отношению к Богу, помимо Евангелия Господа Иисуса Христа. Итак, как сказал Иисус, и на этом мы заканчиваем: «Я свет миру». Тот, кто последует за Мною, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Это справедливо как для тех, у кого есть зрение, так и для тех, кто имеет слабое зрение. Если они следуют за Иисусом, у них есть свет жизни. Это доктор Дэвид Тернер в своем учении по Евангелию от Иоанна. Это занятие 11, напряженные времена в Иерусалиме, слепой и слепцы, Иоанна 9, 1, 41.